Сегодня мы начинаем читать Тору, начинаем книгу Брейшис и главу Брейшис, поэтому я думаю начать наше занятие с первого стиха Торы. Первый стих Торы, Брейшис бара элоким, эдга шамаим, ведга арец. То есть уже начиная, как бы, как обычно, на нашем занятии мы пытаемся рассмотреть как бы различные варианты того, как наши комментаторы классические комментируют Тору. И поэтому как бы наш уже самый первый стих Торы имеет различные интерпретации. То есть на самом деле в этом стихе имеется несколько интересных. То есть самое первое слово, с которого начинается Тора, «берешит», имеет два различных объяснения у наших классических комментаторов. То есть на самом деле это объяснение, оно как бы на самом деле является необычайно важным для понимания всего как бы порядка сотворения мира. То есть сам порядок сотворения мира и как бы... как все было сотворено Всевышним, это необычайно сложная вещь, поэтому сегодня мы на этом точно не будем концентрироваться, но, по крайней мере, посмотрим, как рассматривается этот стих. То есть дело в том, что слово «решит» — это начало. То есть вопрос, что значит «берешит», как перевести этот стих. То есть есть две различных интерпретации. То есть одна из них — это то, что «берешит» переводится как «в начале», сотворил Бог небо и землю. И вторая, то, что в начале сотворения Богом небо и земли. То есть в различных переводах Торы можно будет обнаружить, что одни из них следуют тому объяснению, которое говорит в начале сотворения Богом небо и земли, и в другом в начале сотворил Бог небо и землю. Более того, само слово «решит» можем обнаружить, что имеются разные интерпретации этого слова. То есть, если мы рассмотрим самые древние комментаторы и на Тору, а этими комментариями являются перевод Торы на арамейский язык, то мы обнаружим, что Онкелус переводит слово «решит» «бекадмин» в начале «сотворил». Сотворение Всевышним, то есть он «кадмин бера», то есть, кажется, Онкелос переводит «в начале сотворения». Йонасан бен Узиэль, в переводе Йонасана бен Узиэля, написано «берейшис мин авла». «Авла», в комментарии на Йонасана здесь написано, что слово «авла» имеет значение «начало». То есть, по его объяснению, комментарий пишет, Тора показывает, говорит нам о порядке сотворения мира. В то время как в переводе Йерушалми написано слово «брейшис», переводится «бехухма», переводится как «мудрость». То есть, соответственно, тут уже получается намек на некоторую каббалистическую идею, то есть, что Всевышний сотворил мир мудростью. И на самом деле мы попробуем посмотрим некоторые вещи, которые пишет здесь Рабейну Бахья. То есть на самом деле в хасидизме рассматривается два этих комментария. Перевод Онкелуса, который переводит «бекадмин», и перевод Йерушалми, который переводит «бехухма». То есть в хасидизме объясняется, что «бекадмин», который переводит Онкелус, имеется в виду «сфера кетер», а перевод Йерушалми имеется в виду сфера хохма. То есть это разница в этих переводах. Посмотрим, что здесь пишет Раши. Раши пишет следующую вещь. То есть Раши считает, что Тора не сообщает нам о порядке сотворения мира. И он объясняет, почему. То есть он грамматически пытается, рассматривает фразу «берешит». Он говорит, что Тора не пришла нам говорить о порядке сотворения мира и сказать, что было раньше, а что было позже. Потому что иначе Тора должна была бы сказать «берешона бара эт ха-шамаим». То есть он говорит, что есть в иврите слово «решит», отличает от слова «начало». Начало на иврите – это «решон» или «решона». То есть он говорит, что в Торе должно было быть написано «в начале сотворил Бог небо или землю», должно было быть написано «барешона бара эт ха-шамаим». Почему? Потому что слово «решит» в Торе всегда соединяется с другим словом. Он приводит «берешит мемлахат Йоаким» в начале правления Йоакима. «Рейшит мемлахто» – начало правления его. «Рейшит деганеха» – начало твоего урожая. То же самое здесь. То, что написано «берешит бара Элоким», то есть он переводит, как будто бы сказано «берешит баро», то есть в начале сотворения. То есть слово «бара» здесь – это не «сотворил», а это «сотворение». Приводит несколько примеров. Теперь Раши говорит, что как бы если мы попытаемся сказать, что Тора нам сообщает о порядке сотворения мира, что было сотворено раньше, а что было сотворено позже, и мы будем говорить, что Брейшит, что в начале всего сотворил Всевышний это, потому что у нас есть писание, которое использует короткий язык и как будто бы иногда пропускает слово, и он приводит пример из Йова. Кило сагар длатей битни, то есть ибо он не сокрыл ворота двери чрева моего, и не пишет, кто сокрыл, и так далее. То есть Раши приводит здесь несколько примеров. Мы должны удивиться, что вода существовала раньше, потому что написано «и Дух от Всевышнего витает на поверхности воды». Тора нам до сих пор не сказала о ее сотворении, когда была сотворена вода. Из этого мы учим, что вода предшествовала сотворению земли. И более того, что небеса были сотворены из огня и воды. И мы в Торе про это не сказано. Из этого мы учим, что Писание нам не говорит о том, что было сотворено раньше и что было сотворено позже. То есть так объясняет Раши. То есть по объяснению Раши, здесь мы должны прочитать первый стих следующим образом, что в начале сотворения Богом неба и земли, то есть не говорится, что Бог сотворил в начале небо и землю, а имеется в виду, что Тора сразу начинает как бы уже с факта, что земля и небеса существуют. То есть сам акт творения в Торе не описан, а Тора начинает описание с того, что в начале сотворения земли, как выглядела земля. То есть вначале об этом говорит следующий стих, что земля была пусто, тогу и вогу. То есть два слова, которые на самом деле очень редкие в Танахе. И Раши их объясняет, что тогу – это от слова удивление и пустота. Что человек удивляется на пустоту, которая в ней. То есть Раши объясняет, что слово «богу» означает пустота, а слово «тогу» означает удивление. И так переводит он «килосва ара гава цадая вареканая». То есть «цадая вареканая» – оба слова он переводит как «пустота». То есть получается, что по объяснению Раши первый стих, он не говорит нам о том, что вначале было Всевышним сотворено небо и земля, а говорит, как бы начинает уже с момента, когда земля и небо были сотворены. И говорит, что в этом начале земля была пуста, То есть и Тору он объясняет как слово удивления, что как бы если бы человек смотрел бы на землю в этот момент, то он бы удивлялся бы пустоте, которая там была. Подобное объяснение, подобной как бы логике, которая здесь у Раши, следует в своем комментарии Раби Авраам ибн Эзра. То есть он тоже описывает, приводит доводы, которые приводит Раши, и говорит, что слово «решит» с точки зрения грамматики, оно не имеет значения начало. То есть оно как бы имеет значение начала всегда чего-то. То есть поэтому он также соглашается с Раши и говорит, что «решит бара» должно нами переводиться как «в начале сотворения». В отличие от этого, в своем комментарии на Тору Рамбан не соглашается с этими двумя интерпретациями. Он пишет, что на самом деле, то есть он говорит, что Писание это должно пониматься буквально. То есть, что это означает? То есть, он говорит, что на самом деле, с точки зрения пшата, комментарий Раши и комментарий на Ибн Эзры, они как бы не совсем являются пшатом, потому что как бы по более простому значению Торы. Здесь как раз описывается порядок сотворения. И это то, что он пишет. А теперь слушай комментарий этого стиха на основании его буквального значения. Что Всевышний сотворил все творения из полного небытия. И у нас в иврите, это известная вещь, то есть что говорится разница слова «бара», что слово «бара» имеет значение сотворения из ничего. Соответственно, у нас в иврите возникновение чего-то из ничего есть только слово «бара». И все, что существует под солнцем и выше – все возникает из полного ничего. И Всевышний создал из полного небытия, то есть это одна из интересных идей. Он пишет «Есод дак меот, эйн бо мамыш». Что это значит? Что Всевышний создал тонкое основание, необычайно, в котором как будто бы нету сути. Однако эта сила, кох мамцы, мухан лекабель цура, то есть это некоторая сила, которая подготовлена для принятия формы и для того, чтобы выйти из потенциала в реализацию. И это первоматерия, которая называется на греческом языке юли. То есть это одна из необычайно серьезных идей, философских и каббалистических. Как бы она рассматривается подробно и в хасидизме, и в каббале. И, соответственно, эту идею приводит здесь Рамбам. То есть на самом деле как бы у нас есть разные взгляды на сотворение мира. То есть у нас есть взгляд, как бы некий, который можно назвать концепцией сотворения. То есть идея сотворения – это возникновение из ничего. И вторая идея есть у нас идея эманации. То есть идея эманации – это трансформация как бы уже существующей в нечто, принятие как бы это постепенное как бы принятие этим нечто более как бы определенной формы. То есть то, что здесь говорит Рамбан, он говорит, что Всевышний изначально сотворил силу, то есть некоторую первоматерию, которая называется Юль. И после этого силы Юли, то есть первоматерии, он не сотворил никакой вещи, однако Ецар Вааса Мимену, то есть он как бы придал этому форму и делал из нее, потому что из нее он вывел все и облачил ее в различные формы и исправлял их. И ты должен знать, что небеса, и все, что в них, являются одной видом материи. Земля, которая все, что в них находится, одним видом материи. И Всевышний сотворил обе эти из ничего, и только они вдвоем сотворены. Все, что остальное сделано из них, и все остальное сделано из них. Эта материя называется Юли, и на святом языке называется Тоху. То есть это то, что объясняет здесь Рамбам. То есть если по объяснению Раши второй стих описывает что? Он описывает то, как выглядела Земля, то, что она была пуста. По объяснению Рамбама слово Тоху это как раз и есть название вот этой первой материи. И это слово происходит от того, что говорится «тоге аль решанот». То есть, почему, что это «тоге»? «Тоге» — это на иврите такая фраза. Удивляется на то, что как бы делал в начале. То есть, что это означает? Потому что если человек попытается назвать это другим именем, потому что оно не имеет никакой формы, чтобы иметь какое-то имя. То есть он говорит, что Тогу – это как бы нечто, что лишено всякой формы, и поэтому человек не может дать этому никакого имени. Форма же, которая облачает эту первую материю, называется на святом языке Вогу. Что означает Вогу? Он говорит, что Вогу – это соединение двух слов – Бо и Гу, то есть в нем он. То есть он приводит дальше, Рамбан приводит различные объяснения двух этих слов, которые упоминаются в Танахе, я думаю, их можно пропустить. И также он говорит, что написано в Сефер Йецира – Яцар митогу мамыш веаса эйно ешно. То есть он приводит язык из книги Яцира, это одна из ранних каббалистических книг, что он создал из тогу мамыш, то есть он, мамыш это как бы некоторое существование, веаса эйно ешно, что он сделал не того, что нет, тем, что есть. И так он приводит из Мидраша Раби Нихуня бен Аканы, это Сефер Аканы, или Сефер Абагир, который называется, сказал Раби Бирахья, что он значит то, что написано «Земля была тогу вогу», в чем значение этих слов? Получается, что она уже была. Он говорит, что она была тогу, то есть она уже была тогу, то есть по объяснению Рамбана, что это означает, что это было как бы некоторое первосуществование в виде первой материи, которая не имеет никакой формы. А что такое Богу? Он говорит, что тогу – это вещь, которая удивляет людей, и оно превращается в вогу. И что такое Вогу? Это вещь, у которой, да, есть некоторое существование, как написано, в нем он. То есть это так объясняет Рамбан. И он говорит, и сказал Всевышний, что значит Всевышний здесь, это тот, кто обладает всеми силами. То есть слово «Элоким». «Элоким» означает «сила» или «сильный». То есть значит, «Элоким» – это обладатель всеми силами. И соответственно в этом творении, продолжает Рамбам, оно было как маленькая точка, тонкая, и в ней нету как бы существа, то есть она как бы бессущностная. Из нее были сотворены все творения на небесах и на земле. И соответственно слово «эд», которое предшествует слову «небеса» и «земля», это показывает на суть вещи, и на это толкуют мудрецы, что имеется в виду все, что вместе с небесами, и все, что вместе с землей. То есть мы видим, что уже в самом первом стихе у нас Торы есть два различных понимания. То есть одно из них... Вот. Другая вещь, то есть важно здесь отметить, что слово «бара» Ибн Эзра отказывается комментировать так, как объясняет его Рамбан. То есть Рамбан объясняет, что слово «бара» означает сотворение из ничего. И это наше обычное понимание этого слова. Но Ибн Эзра говорит, что если слово «бара» означает на иврите сотворение из ничего, то у нас, на первый взгляд, в Торе, в Саваменте, во первом самом отрывке, упоминается это слово три раза. То есть, где оно упоминается? Оно напоминается в Еврай Лыким Атанинним, то есть Всевышний сотворил больших рыб. И дальше написано в Еврай Лыким Адам и сотворил Всевышний человека. И написано Барахошах и сотворил мрак, который является противоположностью света. Соответственно, слово «бара» у нас используется не только, то есть Рамбам говорит, что слово «бара» означает возникновение из ничего, и Ибн Эзра говорит, что если слово «бара» на иврите означает возникновение из ничего, почему оно напоминается по отношению еще к нескольким творениям? Поэтому Ибн Эзра говорит, что слово «бара» на иврите означает, происходит значение «легзор» и установление границы. То есть «легзор» — это как вырезать, устанавливать грань. То есть он говорит, что слово «бара» на иврите нужно перевести как «придание рамок». То есть если Рамбан объясняет, что слово «бара» у нас означает «сотворение из ничего», то Ибн Эзра говорит, что слово «бара» на иврите означает придание различных границ. Он говорит, что тот, кто постигает, он постигнет. То есть он не входит в детали объяснения этого слова. То есть мы видим, что в этом стихе у нас есть два разных объяснения. Рабейну Бахья объясняет этот стих на основании Кабалы. То есть он дает ему несколько объяснений. Одно из объяснений на основании Кабалы. Он говорит, что в этом стихе имеется тайна десяти сферот. Небеса и земля, которые упоминаются здесь, это высшие небеса и земля, которые не входят в число небесных сфер. И они называются Шмейкедем, первого небеса, то есть как бы первоначально небеса, в Эрицхаем, земля жизни. Слово «берешит» намекает на мудрость. Он приводит стих из Таилим, в котором написано «Рейшит Хахма» – «начало мудрости». И также буква «бет» намекает на мудрость, потому что мудрость является второй в числе сферот. Получается, что слово «берешит» – первая буква и само слово является свидетельством на сферу мудрости. То есть он, по объяснению Рабейну Бахья, «берешит» — это мудрость. Причем у нас интересная вещь, что каббалисты перечисляют сферот двумя путями. Есть те, кто начинает отсчитывать сферот сферы кетер, есть те, кто начинает отсчет сферот со сферы хохма. Единственное правило, которое имеется, что когда мы считаем сферой, начиная со сферы кетер, то мы не считаем сферу даат среди сферот. Тогда у нас сферот идут по порядку кетер, хохма, бина, и потом идет хесед, гвура и тиферет. Если мы начинаем отсчитывать сферот со сферы хохма, то тогда мы упоминаем также сферу даат. Интересная вещь, что, то есть, говорится, что если кетер немна, то даат эйна немна. То есть, если мы перечисляем кетер, то мы не перечисляем даат. И в хасидизме объясняется разница, что у нас как бы в сферот есть две концепции. То есть, концепция внешняя и внутренняя. То есть, идея внутреннего как бы раскрытия связана со сферой даат, а внешнего со сферой кетер. То есть поэтому эти два вида подсчета сферот, то есть когда мы начинаем считать со сферой кетер, тогда мы не перечисляем даат, потому что мы как бы рассматриваем внешний аспект сферот. И когда мы перечисляем даат, то мы рассматриваем внутренний аспект сферот, и тогда мы не рассматриваем сферу, не перечисляем сферу кетер. То есть это... Посмотрим, что дальше здесь пишет Рабейну Бахья. Он пишет, и поскольку все возникает и наицаль как бы от мудрости, поэтому здесь имеется большая буква бет. Несмотря на то, что она является второй сферот, она является первой для нашего постижения. И это смысл того, что написано «Бериш бейт», «Шельриш берешит». Мудрость, которая является началом. Потому что сфера, которая предшествует ей, «Эйнлан нурашаим лагаргерба», то есть у нас нет права размышлять о ней. И поэтому она называется «Айн», «Ничем». И это то, что написано в книге Йов, «Вехохма миаин тимца». То есть «хохма», мы можем перевести этот стих, что «мудрость откуда возникает», а можем перевести этот стих, что «мудрость возникает из ничего». То есть он объясняет, Рабейну Бахья объясняет, что несмотря на то, что мудрость – это вторая сфера, тем не менее она также может называться «рейшит». Почему? Потому что это начало того постижения, которое есть у человека, то, что сфера, которая предшествует ей, сфера кетер, находится выше постижения человека, и более того, он говорит, что у нас нет права даже думать о ней. Тем не менее, эта сфера намекается в коронке, в крае, не в коронке, а в крае, окец буквы бейт. То есть у буквы бейт есть специальный выступ, когда она пишется. И эта сфера намекается в этом выступе буквы бейт. И из этого толкуют хахмеймет, мудрецы истины, что говорят букве бейт, кто тебя сотворил, и она показывает им своим, как бы, этим концом на букву алиф. А буква алиф – это и есть кетер. То есть он объясняет с точки зрения Каббалы, что идея буквы бет, с которой начинается Тора, что буква бет – это мудрость. И мудрость возникает из небытия, из ничего. А это ничего – это идея сферы кетер. И, соответственно, вот этот конец буквы бет, он символизирует как раз этот айн, ничего, из которого мудрость возникает. И ты должен знать и понять, что начало начал, то есть на иврите эта фраза называется илота илот, находится выше, чем кетер. И это то, что насказано в Сефере Цири. Эсер сферот блима, эсер велотеша, эсер велойхатесре. Это то, что написано в книге Ицира. 10 сферот без блима. Что такое блима? Это без сущности. 10 и не 9, 10 и не 11. Что значит 10 и не 9? Потому что кетер тоже нужно было бы включать в их число, потому что все остальные сферот происходят из него, поскольку он является источником, от которого, в котором все зависит. 10 и не 11, потому что мы не считаем то, что выше, чем кетер. То есть почему? То есть это интересный вопрос. То есть на самом деле это одна из каббалистических интерпретаций. То есть в различных каббалистических книгах по-разному рассматривается вот этот вопрос сафирициры, который говорит, что почему их 10, а не 9. То есть говорит, что 10, а не 9, и 10, и не 11. То есть Рабейну Бахья дает здесь объяснение, что кетер тоже является сферой. То есть это на самом деле вопрос, который есть у каббалистов. То есть кетер это тоже сфера или нет? Соответственно, то есть на самом деле в Каббале Аризала говорится, что в кетере есть два уровня. Есть внешняя часть кетера, которую Аризаль называет началом эманации. Есть внутренняя, которая называется на языке Аризаля изоарих ампин. И есть внутренняя часть кетера, которую Аризаль называет последним уровнем источника эманации, которая на языке каббалы называется атик-йомин. И это как раз одна из идей, о которой мы говорили в хасидизме, что хасидизм объясняет, что когда перечисляется кетер, не перечисляется даат. Почему? Потому что когда перечисляется кетер, имеется в виду внешняя часть кетера, которая называется арих-ампин, и которая в каббале Аризала описывается как начало эманации. Когда перечисляется даат, не перечисляется кетер. Почему? Потому что когда даат, его источник находится как бы внутри. Даат — это особая сфера, то есть которая связана как бы с внутренним светом. И источник даат, он выше, чем внешняя часть кетера. То есть как бы даат, как бы его корень, находится в внутренней части кетера, которая в каббале Аризала называется атик йомин, атик. Соответственно, когда мы перечисляем даат, мы не перечисляем внешнюю часть кетера, потому что даат как бы находится выше, чем внешняя часть кетера. Вернемся к тому, что здесь пишет Рабейну Бахья. Он пишет 10 и не 11. Потому что что значит 11? 11 – это то, что выше, чем кетер. Это то, что написано, кстати, мы каждый раз перед субботой читаем в нашем молитвеннике. Есть специальный отрывок, который начинается словами «Патах Ильягу». «Патах Ильягу» начинается словами «Антахат вэлобы хужбан», что «он ты один, и ты не в числе». И дальше 10 сферот. То есть вот эта идея антахат, то есть это один и не в числе 10 сферот. То есть дальше объясняются различные 10 сферот. Это то, что здесь Рабейну Бахья говорит, то есть это уровень 11. То есть 11 это идея первоначала, которая стоит выше, чем кетер. Илат и лот — это вещь скрытая, что на него нельзя сказать «не существует» и «не существует». То есть он говорит, что про него нельзя сказать не то, что он есть, и нельзя сказать не то, что его нет. То есть в хасидизме эта идея рассматривается на трех понятиях. Хасидизм приводит идею того, что есть такое высказывание, которая приводится в книге Бен Сир. Интересно, что откуда этот стих берется. «Бемуфламимха альтидрош, бемукусамимха альтихкор». То есть «бемуфламимха», то есть «в скрытом от тебя ты не должен толковать». То есть слово «муфла», то есть то, что как бы удивительно, необычным от тебя ты не должен толковать. «Бемукусамимха альтихкор». То есть ты не должен это исследовать. То есть есть два понятия. Есть понятие муфла, есть понятие микусе, есть понятие дриша, и есть понятие хикера. То есть используются здесь два разных слова. То есть, соответственно, в хасидизме объясняется, что есть у нас три вида постижения. Первый вид постижения называется позитивным постижением, когда человек постигает сущность вещей. То есть это называется дриша. То есть человек может толковать об этом вещи, которые он может постичь. В хасидизме объясняется, что это относится к уровню 10 сферот, который как бы является некоторой структурой. И на уровне как бы структуры, на уровне существования некоторой формы человек может толковать. То есть он как бы постигает позитивно эти вещи. Другой, более высокий уровень называется на иврите, в хасидизме, асагата шлила, постижение от обратного. То есть реально мы как бы не можем постичь суть вещи, но мы можем постичь из природы тех вещей, которые, да, существуют, мы можем постичь, что за ними стоит нечто, что должно существовать. И это нечто, что должно существовать, поскольку оно является источником всех вещей, которые мы, да, постигаем, оно не может быть, иметь ту природу, которую имеют эти вещи. То То есть именно как бы после того, как мы постигаем то, что мы постигаем позитивным образом, из этого постижения мы можем прийти к постижению того, что есть нечто, что стоит выше этого. То есть это называется асагата шлила, постижение путем откидывания, отсечения, как бы дедуктивным, дедукция от постигаемых нами объектов к нечто такому, что мы постичь не можем. То есть не можем толковать об этом. Но, по крайней мере, мы познаем, что оно существует. И более высокий уровень – это уровень, к которому наше постижение не относится ни в какой форме. То есть не в форме позитивного постижения и даже не в форме негативного постижения. То есть это как бы некоторые штрихи к тому, как бы, что в хасидизме и в каббале, как эти понятия разбираются. То есть, соответственно, здесь про этот уровень, про него говорит здесь Рабейну Бахья, что про источник, про первопричину нельзя сказать не то, что оно есть, и не то, что его нету, потому что и есть, и нет – это некоторые понятия. То есть, а к первопричине мы не можем отнести ни одно из этих понятий, ни идею существования и ни идею несуществования. То есть, как бы это уровень, на котором как бы постижение человека, оно вообще не поднимается туда, не в форме постижения. То есть, это известная фраза. Как бы идея того, цель познания – это чтобы выйти на уровень незнания. То есть, в чем идея? Она где объясняется в хасидизме? Что это как бы уровень, что познание позитивное дает человеку возможность как бы высечь из этих всех как бы позитивных познаний нечто, к чему это познание не относится. Это как раз вот этот уровень айн. Мудрость возникает из ничего. Но выше этого наше познание не может подняться. То есть это то, что здесь говорится, что про первопричину нельзя сказать не то, что она геш, и не то, что она айн. И про это написано в скрытом от тебя, ты не должен исследовать, то есть не написано толковать. То есть на уровень муфла относится понятие дриша, то есть ты не должен как бы отказаться от толкования. А на уровень этот даже нельзя отнести туда слово хакера, исследование. И это то, что сказано, 10 сферот блима, без ничего. То есть 10 сферот блима, то есть они возникают из блима, то есть то, что не имеет никакой сущности. И поэтому мудрецы истины, то есть каббалисты, говорят, что конец буквы Юд намекает на начало начал, потому что он выше, чем 10 сферот. То есть известно, что каббалисты объясняют 4 буквы имени Всевышнего, что в них как бы заложена идея 10 сферот. Буква Юд, они говорят, что это идея сферы Хохма. Вот. Есть, то есть он говорит, что здесь он говорит, что тогда объясняется, что конец буквы Юд – это идея Кетер, а здесь он объясняет, что конец буквы Юд – это идея начала-начал. Что поскольку все 10 сферот представляют собой ацилут, эманацию, то маациль, источник эманации, являющийся началом-начала, наделен от них. И это то, что написано 10 и не 11. То есть 11 – это начало-начал, не перечисляется в числе 10 сферот. А то, что написано в книге Яцира, хакак, то есть высек, и не написано кто хокек, имеется в виду кетер. То есть он говорит, что тот, кто высекает, это кетер, потому что то, что высечено, это три книги. То есть там написано аж три книги. И они связаны с тремя буквами. Это буквы Юд, Кей и Вав. Что это буквы, которые получают благословение и благословляют всякого, кто получает благословение. И это также Сефер, Сефар и Сипур. То есть он говорит, что там упоминаются три вещи. То есть на самом деле интересно, что есть написано «софер», «сефер» и «сипур». То есть «софер» — это тот, кто пишет, «сефер» — это книга, и «сипур» — это рассказ. То есть есть у нас три уровня. То есть один из них — это тот, кто пишет книгу, вторая — это сам текст, и третий — это рассказ. Но здесь он пишет, что он его, как бы, возможно, есть разные огласовки в этом месте. То есть он пишет, что это «сефер», «сефар» и «сипур». «Сефер» — это мудрость, и называется «сефер», потому что все поколения идут, и мудрость остается посредством «сефер» — книги. И поэтому высшая мудрость называется «сефер». «Сефар» — это «бина», посредством «бунт» — это понимание, сила, посредством которых человек перечисляет, ведет счет. Это от слова «сфера» — подсчитывание и количество. Слово «сипур» — это остальные сферы, которые могут человеком быть постигнуты, о которых человек может говорить. Соответственно, «сефер» — это «ют», «сефар» — это «гей», а «сипур» — это «вав». Буква «вав» в кабале означает «сфиру тиферет», которая является шестым качеством, и ты должен понять это. И также он говорит, что слово «сефер» в числовом значении имеет такое же, как слово «шем». То есть слово «шем» — это имя. И если так, три этих книги — это три разных названия разума. И несмотря на то, что их силы многочисленны, все являются общим единым началом. И также три буквы имени Всевышнего являются единым началом, основой. И вышли из одной основы. И та, которая хокеголам, высекает мир, и это кетер, который возникает из начала начал, называющимся эйнсов, бесконечностью. То есть это комментарий, который здесь дает Рабейну Бахья на основании Каббалы на первый стих Торы, Брейшис Бар Элоким. И на самом деле как раз тот комментарий, который здесь комментирует перевод Йон Ирушалми, он говорит, что, если вы помните, у нас есть два вида перевода слова «берешит». Один онкилус переводит «бекадмин». «Кадмин», мы сказали, альпихасид, в соответствии с хасидизмом, это означает «кетер». А Ярушалми переводит «бехухма» — «мудростью». И как раз здесь комментарий на этот перевод Ярушалми пишет, что также это в книге «Зогар», в «Рикянти», и в комментарии Рабейну Бахья. То есть Рабейну Бахья как раз, получается, как бы он объясняет перевод, который дается иерусалимским переводом. То есть иерусалимский перевод, который переводит это «бехухма». Вот. То есть это такое небольшое вступление. Интересная вещь, которую я хотел обратить внимание, это то, что у нас здесь используется на самом деле несколько различных слов. То есть я не буду это объяснять, оставлю больше это как некий вопрос. То есть на самом деле можно обнаружить, что здесь используется слово «бара», глагол творения, используется глагол, дальше описывается «и сказал». Потом упоминается «и увидел», упоминается глагол «разделил», и самая интересная вещь, которая здесь упоминается, это глагол «ваикра» и «назвал». То есть каждый из этих понятий рассматривается комментаторами, я не буду на этом останавливаться. Самый как бы интересный момент – это то, что написано у нас в три дня раза, написано «и назвал Всевышний». То есть то мы можем понять, что, например, слово «ваёмер» и «сказал», Рамбан, например, это объясняет как идею божественного замысла, в то время, когда говорится «и увидел», это как будто некоторая идея подтверждения того, что так оно должно быть всегда. Разделение между, у нас упоминается разделение между светом и мраком. И дальше интересная вещь написана: «и назвал Всевышний свет днем, а мрак назвал ночью. И был вечер, и было утро, первый день».
То есть вопрос на самом деле, какой смысл этой фразы? То есть мы читаем это каждый раз, главу Брейшис, и как бы, мне кажется, не обращаем внимания на эти слова. То есть на самом деле вопрос, какой, как бы, в чем является акт творения? В том, что Всевышний называет свет днем, а мрак называет ночью. То есть нам понятно, что, например, слово «бара», у нас есть спор между Рамбаном и Ибн Эзра. Рамбан объясняет, что слово «бара» — это сотворение из ничего. Ибн Эзра объясняет, что «бара» на иврите означает придание формы, установление некоторой границы. Слово «и сказал», то есть «сказал» мы у нас объясняем и понимаем, что это некоторое образное понятие, так же, как у человека речь является раскрытием как бы того, что находилось в его мысли, то понимаем, что как бы Тора описывает действия Всевышнего, акт его творения, то есть раскрытие некоторой божественной творческой силы в той форме, которая как бы это описывается в плане деятельности человека. Но вопрос по отношению слова «ваикра», то есть зачем, какой смысл того, что здесь написано и назвал Всевышний? Это слово упоминается здесь 3 раза. Оно упоминается по отношению к 3 объектам. То есть, на самом деле, 5 объектам. Упоминается 3 раза в этой главе. Первый раз «и назвал Всевышний свет днем, и мрак назвал ночью». Второй раз упоминается по отношению к своду. Написано в 8 стихе. «И назвал Всевышний свод небесами, и был вечер, и было утро, день второй». И дальше в 10 стихе говорится: «И назвал Всевышний сушу землей, а собрание вод назвал морем, морями. И увидел Всевышний, что хорошо», и так далее. То есть мы видим, что Всевышний, здесь упоминается 3 раза, что Всевышний дает название творения. То есть вопрос, в чем как бы является акт, заключается этот акт Всевышнего, то, что он называет эти 5 объектов, то есть свет и мрак, небесный свод, землю и сушу. Кстати, интересная вещь, что слово «море» на иврите означает не воду, а означает как бы сосуд, в котором находится вода. То есть это то, что пишет здесь в своем комментарии на Тору Рабейну Бахья. Он говорит, что слово «ям» на иврите – это не сама вода, которая заполняет нечто, а наоборот, это как бы емкость, которая заполняется водой. Он приводит на это несколько подтверждений. И одно из них, он говорит, что в храме, который строит царь Шломо, говорится, что он сделает море. Что было этим морем? Море — это был большой рукомойник, который держался на 12 быках. То есть, что называется морем? Это сам рукомойник, который, это как огромная такая ванна, которая заполнялась водой и держалась на 12 быках. То есть это как бы тоже сам по себе имеет большой символ. То есть объясняется, что это символ сферы Малхус, 12 быков. Это как 12 различных категорий ангелов и так далее. Но тем не менее, в данном случае, как бы само слово «ям» на иврите означает не воду, а означает как бы морское дно. Так нам переводит еще стих к «Имаем», «Леям Микасим», как вода, которая заполняет, закрывает море. Что такое море? Море – это не вода, а море – это то, где находится вода. Но в любом случае, на самом деле, это является вопросом. То есть, какой смысл в том, что здесь написано слово «ваикра»? Мидраш, кстати, в одном месте. Да, но то, что называется морем, это дно. Морское дно, емкость, в которой как бы заполняется водой. Это на иврите называется морем. Так же, как слово «свеча», например, на иврите. Слово «нер» — это не масло, которое находится в свече, а это сосуд, в который заливается масло. То есть у нас «нер» связан с восковой свечкой больше, это как бы как некий материал, который горит. В иврите слово «нер» — это свеча сама, которая заливается маслом. То есть это называется «нер». То есть он называется НР даже тогда, когда масла там нету. То есть это объект сам по себе называется свечой. Интересный мидраш находится, приводится в Ялкут Шимоне. Ялкут Шимоне комментирует стих и назвал Всевышний свет днем, а мрак назвал ночью. Ялкут Шимоне пишет здесь следующую вещь. Он говорит, что «Эйна кодыш бургу мейхет шмо аля раа эл аля това», что Всевышний, он как бы связывает свое имя только с благом, но не со злом. И поэтому не написано «И мрак назвал Всевышний ночью», а написано «Ночь», как бы «А мрак назвал ночью». То есть мы увидим, что в этом стихе есть разница, что написано здесь «И назвал Всевышний, назвал Всевышний свет днем», а мрак назвал ночью. То есть не написано, что мрак назвал Всевышний ночью, а написано мрак назвал ночью. То есть из этого как бы построения этого стиха мидраш этот выводит такую глобальную концепцию того, что как бы это серьезнейший вопрос как бы о происхождении добра и зла. И соответственно в этом стихе как бы мидраш находит некоторую идею такую, что как бы добро, свет, Всевышний дает ему название дня, как бы он, понятие блага связано как бы со Всевышним, а со злом, здесь написано, что оно не происходит от Всевышнего, то есть вопрос как бы происхождения зла, но Мидраш говорит, что Всевышний не связывает свое имя со злом. То есть сам этот Мидраш требует как бы серьезного рассмотрения, какая конкретно в этом Мидраше идея. На самом деле как бы есть другой Мидраш. Да.
Как понять, где, когда Всевышний создал язык, на котором он называл это и это и это?
Это очень серьезный вопрос. Если я буду отвечать на него, нам придется прекратить урок и рассматривать только этот вопрос. То есть, может быть, после урока мы... Это вопрос тоже очень серьезный. То есть, на самом деле, поскольку как бы я не хочу просто дать просто какой-то ответ, то есть, это вопросы, это два очень серьезных вопроса, то есть, если их рассматривать, то их лучше как бы хорошо рассматривать как бы в том спектре взглядов, которые существуют на этот вопрос. Вот. То есть то, что есть простое объяснение, что слово «Элоким» как раз то имя Бога, которое упоминается в сотворении мира, оно имеет числовое значение слова «Гатева» — «природа». Вот. Но, тем не менее, слово «природа» само даже в том, как в иврите, оно имеет три различных значения. В хасидизме объясняется каждое значение этого слова. То есть слово «природа» имеет значение от слова «тева», от слова «тове» — «тонуть». Слово «табаат» — это кольцо, которым делается печать. Слово «тева» — нечто, что не имеет никакого... Нечто, что мы как бы не можем дать причину и объяснить, мы говорим, что это природа. То есть в хасидизме говорится, что три как бы различных понятия, термина есть, которые относятся к слову «тева», и на самом деле каждый из них может относиться к разным уровням, то есть как бы к разным уровням духовности. То есть есть у нас понятие света внутреннего, наполняющего свет окружающий, как бы суть вещей, которая как бы не является ни одним и другим. И каждая концепция, перевод слова «тева» может как бы иметь оттенок одного из этих понятий. То есть есть как бы у нас довольно сложный вопрос. То есть «тавуба», «ямсуф» утонули в Красном море, написано про египтян, про войско фараона. Слово «табаат» — печать. То есть мы устанавливаем печать, делаем некоторую форму. То есть есть идея печать — это то, что устанавливает форму. Вот. Либо нечто, что как бы иррационально само по себе, но мы говорим, что мы не можем это объяснить, поэтому как бы это наблюдаемую закономерность, не лично наблюдаемое, мы называем неким словом, которое само по себе ничего не объясняет. То есть это серьезная отдельная тема. Вот. Мудрецы, посмотрим несколько вещей, которые связаны с самым первым с предложением Торы. Брейшис бар элоким эд шамаим эд гаарец. У нас есть известная мишна, находящаяся в трактате Пуч... Да, извиняюсь. Единственное интересное, вернемся к предыдущему вопросу. Единственное интересное объяснение, которое здесь пишет Раби Авраам ибн Эзра. Раби Авраам ибн Эзра замечает этот вопрос, то, что, то есть эту вот фразу, которая говорится и назвал. И он пишет следующие слова. Его объяснение необычайно интересно, мне кажется, потому что оно заставляет нас думать. Хамеш дварим каран гашем, то есть пять вещей, имена которым дал Всевышний. И посмотрим, как он объясняет. Ки эйн адам, ибо нету человека. То есть какое интересное объяснение он, на первый взгляд, дает. Почему Всевышний назвал эти пять вещей? Потому что человека еще не было. Это свет, мрак, небеса и земля и моря. И также человек. То есть, как я понимаю, он хочет сказать, что все остальные вещи им дает имена человек. Этим пяти объектам дает имена Всевышний. То есть из этого, как бы, то есть что конкретно. Это объяснение Ибн Эзры необычайно глубокое. То есть, хотя оно очень короткое, на самом деле, мне кажется, то есть в нем есть большая необычайная глубина. И одна из этих идей, это как бы идея того, что дальше написано в Торе, в нашей главе, что Всевышний приводит к человеку различных животных, чтобы человек дал им имена. То есть вопрос, как бы, на самом деле, то есть много различных объяснений на эту историю, то есть объяснение, почему, в чем было преимущество человека, что человек был мудрее, чем ангелы, ангелы не могли дать имена животным, человек мог дать имена животным, но на самом деле вопрос, который остается, это вопрос, как бы, в смысле этой процедуры, этого, как бы, факта того, что все Адам дает имена животным. То есть вопрос, мы можем объяснить, как он мог давать, это дается комментарии. Но вопрос, почему нужен был сам факт того, чтобы Адам дал имена различным животным. То есть точно так же, как здесь, в моменте сотворения Всевышним мира. То есть нам понятны, как бы, мы не знаем, что это точно, но мы, по крайней мере, понимаем, что описывается акт творения. То есть, когда говорится, что Всевышний творит, делает, придает форму, разделяет, говорит и так далее, видит даже, что это хорошо, он говорит и так далее. То есть, нам это понятно. Но вопрос, когда Всевышний дает имена объектам, которые он сотворил, это так, на самом деле, мне кажется, непонятен, какая в нем цель. То же самое с Адамом. Какая, как бы, суть и цель того, что Адам должен был давать имена творениям? То есть меняется ли от того, что дается имя, меняется ли от этого суть объекта или нет? То есть то, что здесь говорит Ибн Эзра, он как бы подчеркивает некоторую схожесть между человеком и Всевышним. То есть как будто бы человек дополняет творение тем, что он дает имена. То есть как будто бы название объекта – это некоторая завершающая стадия творения, то есть которая идет после «сотворил», «придал форму», «сделал», «увидел» и так далее. То есть после этого. И поскольку как будто бы каждое творение должно быть завершено, его завершением является придание ему имени. И поскольку на самом деле полным завершением всего творения является человек, посредством чего? Посредством того, что человек дает имена различным объектам, то здесь как будто бы эту функцию человека должен был сделать Всевышний, потому что человека еще не было. То есть получается, что как бы Ибн Эзра подчеркивает связь между Творцом и между его творением. То есть человек завершает творение Всевышнего тем, что дает имена творением Бога. То есть вот эта сила называть вещи, давать им имена, является как бы есть силой Творца, которая заложена в человеке.
Может, есть суть подобия человека?
То есть человек является подобием Всевышнего. Вопрос именно, что Тора как бы подчеркивает по объяснению Ибн Эзры, что в чем выражается максимально это подобие? В том, что человек называет вещи различными именами. То есть, по объяснению Ибн Эзры получается, что несмотря на то, что в Торе говорится только про то, что человек давал название животным, на самом деле, на соответствии с объяснением Ибн Эзры, получается, что человек как бы давал имена всем объектам. И более того, Мидраш говорит, что Всевышний спросил у человека, какое имя ты дашь мне. И человек сказал, что ты будешь называться господином, Адной, господин. И на самом деле мы читаем поэтому в шестой день, мы читаем особый псалом, то есть, в котором говорится как раз о том, что Всевышний является господином мира. Интересно, что Раби Соловейчик в одной из своих работ, он объясняет, что идея имя Адной, вообще, может, не стоит это имя произносить, отличается от имени Элоким, потому что это имя означает хозяин. Что такое хозяин? Хозяин – это обладатель. То есть в этом мире, с точки зрения, то есть как бы это имя имеет значение того, что Всевышний является хозяином мира. Имеется в виду, что его как бы то, что мир принадлежит ему, является явной вещью. То есть когда человек называет Всевышнего хозяином мира, это значит, что как бы факт того, что Всевышний сотворил мир, это факт явный. То есть, в отличие от имени Элоким, которое как бы описывает сотворение мира, но не раскрытие как бы факта того, что Всевышний, мир принадлежит Всевышнему, имя Господин, как бы, которое имеет значение Господин, означает, что как бы принадлежность мира Всевышнему явная для человека. Вот. То есть, в трактате «Поучение отцов» пятая глава этого трактата начинается с интересной мишны, которая говорит нам о том, эта мишна как бы возвращает нас к той тематике, которая была поднимала здесь в комментарии Рабейну Бахья. Мишна говорит, десятью речениями был сотворен мир. Има Талмуд Ламар, то есть что мы могли бы сказать? Ведь одним речением Всевышний мог сотворить мир. Почему же мир создан десятью речениями? Для того, чтобы наказать грешников, буквально слово должно переводиться как «взимать с грешников, которые разрушают мир, созданный десятью речениями», и дать награду про хорошую праведникам, которые поддерживают мир, созданный десятью речениями. То есть это самая первая, это пятая глава в трактате «Поучение отцов», она разбирает различные вещи, которые связаны с числом 10, с числом 7, с числом 4, с числом 3 и так далее. Соответственно, самая первая мишна говорит нам о сотворении мира. Рэби здесь объясняет, есть несколько бесед Рэби, которые комментируют эту мишну. Есть те, кто комментаторы, то есть у нас есть разный Мидраш Шмуэль, один из комментариев на Пирке, вот. И есть, соответственно, других книг в хасидизме, есть объясняют, то есть, что Мамар и Хад
Маамар и Хат, вот это единственное высказывание, которым Бог мог сотворить мир. Это категория кетер, короны, которая выше 10 речений. А есть те, кто объясняет, что это намерение на сферу Малхус, которая выше, чем 10 речений. Два эти объяснения связаны одно с другим. Потому что на уровне соответствия с Кабалой есть внутренняя связь между сферой, между кетером и Малхут. И Рэби приводит пример, что также есть концепция связи самого высокого с самым низким в служении человека. Мы говорим утром, душа, которую ты дал мне, чиста, она, ты сотворил ее, ты придал ее форму, ты сделал ее, и ты вдохнул ее в меня. То есть он объясняет, что с точки зрения хасидизма имеется в виду, что душа спускается с мира Ацилут до мира Асия, мира действия. Однако имени в мире действия, сказанного Атами, Шамрабы, Кирби, ты сохраняешь ее, бережешь ее внутри меня. Что в хасидизме объясняется, что вот эта идея, ты бережешь ее внутри меня, она еще выше, чем категория, ты дал ее вам внутрь меня. То есть здесь перечисляется несколько различных аспектов. То есть душа, которую ты дал мне, она чиста, то есть она чиста, имеется в виду душа на уровне мира Ацилут. Ты сотворил ее, это душа, которая спускается в мир Брия. Яцар, ты придал ей форму Яцира и сделал ее в мире Асия. И именно в мире Асия говорится, ты бережешь ее внутри меня. То есть вот эта идея того, что Всевышний бережет душу внутри человека, она в хасидизме объясняется, как бы исходит из уровня божественности, еще более высокий, чем тот уровень, на которого как бы душа начала спускаться в этот мир. То есть еще более высокий уровень, чем ты дал ее в меня. Дальше, то есть у нас как бы получается, что два этих объяснения, которые в соответствии с Кабалой говорят, что такое Маамар и Ха. То есть у нас как бы Мишна говорит, что у нас есть реальный мир, который сотворен 10 речениями. И есть некоторая потенциальная идея сотворения мира одним речением. То есть каббалисты как бы говорят, что объясняет у Мишну. Одни говорят, что потенциальное сотворение мира могло быть только посредством кетера, либо только посредством Малхус. Но реально мир сотворен 10 речениями. То есть Рэбби здесь объясняет, каким образом два этих объяснения связаны. Он объясняет, что самая как бы последняя сфера Малхус имеет особую связь с концепцией кетера. И вообще как бы в хасидизме объясняется, что чем как бы ниже некий уровень, тем более высокий его источник, и, соответственно, сила Малхут, царство, связана с концепцией кетер. Как эта связь выражается также в самих названиях, что кетер – это корона, а Малхус – это царство. Дальше Рэбби пишет следующую вещь. Наказать праведников и дать награду, наказать злодеев и дать награду праведникам. Комментаторы задают вопрос, почему Всевышний должен наказать злодеев в соответствии с количеством 10 речений? Ведь они уничтожили только мир, который равен как бы по своей цене одному речению. А если он хочет увеличить количество речений, тогда это как бы не является вещью, которая как бы и должна лежать как бы на ответственности грешника или праведника. То есть если мир, созданный 10 речениями, он как бы по своей сути равен миру, который мог быть сотворен одним речением, то в чем как бы меняется суть праведника и суть грешника? И Рэбби здесь говорит необычайно важную концепцию, которая объясняется в хасидизме. И поэтому как бы я хотел это объяснение привести сегодня. Что в сотворении мира в действительности есть два образа. Первый – это одно речение. То есть, что это одно речение? Это сотворение нечто, сотворение нечто из ничего. Первое, это есть первая материя, которая как бы равным образом присутствует во всех творениях. И поскольку сотворение первой материи, то есть она одинакова, то есть это она одинакова во всех творениях, но оно не присутствует в плане близости облачения, а в плане удаленности и отделения, потому что не раскрывается в творениях, в их как бы частных категориях. В этом творении подчеркивается возможность Всевышнего, что он может сотворить. Это его сила, суть сила его сущности. Что в его силе сотворить из ничего, нечто из ничего. Но не подчеркивается сущность самого творения. Потому что само творение тогда получается, оно как бы ничтожно. И является всего лишь раскрытием силы Всевышнего. То, что его сила сотворить из ничего. То есть это идея одного творения. То есть что такое одно творение? Идея, это идея возможности Всевышнего сотворить из ничего нечто. Идея же десяти речений – это есть раскрытие формы каждого отдельного творения, которое отделяется одно от другого посредством разделения десяти речений, потому что посредством них созданы детали творений. Каждое творение имеет свою форму и свои категории. И в этом творении подчеркивается в основе сущность мира, что десятью речениями сотворен мир. То есть что подчеркивается в одном речении? Не творения сами, а сила Всевышнего. То есть с точки зрения одного творения, что такое все мироздание? Это только проявление силы Всевышнего сотворить. Что такое 10 творений? В десяти творениях подчеркивается именно каждое творение, которое было сотворено Всевышним в той отдельной форме, которая у него имеется. Соответственно, на этом уровне дается важность каждым детали творения, которое создано десятью речением, и оно соответствует десяти сферот. 10 общих качеств, в которые включаются все виды достоинств и важности. Поскольку 10 речений нас соответствуют 10 заповедям, Рэби пишет дальше, что 10 творений соответствуют 10 заповедям, поэтому понятно, что два этих аспекта 10 речений, они имеются также, и одного речения, они имеются также в Торе. И более того, начало этому имеется в Торе, и из нее возникают аспекты, которые возникают в мире. То есть Рэбби говорит, более того, здесь комментарий на Пиркей Авот. Рэбби задает вопрос, почему Мишна в Пиркей Авот начинается с 10 речений, которыми сотворен мир, а не начинается с 10 заповедей, которые были даны на горе Синай. То есть на первый взгляд можно было сказать о 10 заповедях. Рэбби дает такое интересное объяснение. Он говорит, что число 10, как бы мы можем объяснить его важность, почему. То есть оно имеет как бы некоторую сущностную важность. Либо как бы мы уже знаем, что есть число 10, то есть, которое имеет особое значение. И поэтому все, что связано с числом 10, имеет особое значение. То есть он и поэтому Рэбби объясняет, что число 10, которое связано с сотворением мира, почему именно в данном случае 10 речений имеют особое значение? Потому что Торе на горе Синай были даны 10 заповедей. То есть важность числа 10, связанная с сотворением мира, вытекает как бы из 10 заповедей, которые были даны на горе Синай. А идея 10 заповедей, которые даны были на горе Синай, их число 10 не является как бы просто описанием некоторого значения, а это является как бы особым выбором Всевышнего, то есть сущностной вещью, что их было именно 10. То есть это не описание некоторого качества, которое имеет важность, а это причина, почему все объекты, которые связаны с числом 10, обладают особой важностью.
То есть именно тот факт, что 10 заповедей на горе Синай были даны 10 заповедей, Ребе объясняет, этот факт является причиной того, что все остальные объекты, которые имеют число 10, они имеют особое значение. Он говорит, что то же самое есть в Торе. На самом деле это та же идея, что мы говорим, что в хасидизме объясняется, что момент сотворения мира и момент дарования Торы, они связаны друг с другом. Точно так же, как здесь говорится, что есть идея одного речения, которое как бы стоит над всеми другими речениями. То же самое в Торе мы говорим, что первая заповедь «Анухи Ашем Элокеха», она как бы включает в себя все остальные заповеди. Вот. Здесь Ребе объясняет это следующим образом. Одно речение, подобно тому, как Всевышний один, также мудрость его едина. Все аспекты Торы имеют в себе общую концепцию, что это мудрость Всевышнего, Тора и Всевышний едины. 10 же речений – это Тора, мудрость Всевышнего, как она облачается в различные аспекты человека и мира, в которых есть множество. Для того, чтобы дать как бы достоинство и важность каждой детали творения, которая будет использована и будет соответствовать Торе. И это, то есть, какая у нас как бы есть два момента. Первое – это идея единства, такого отделенного, это идея одного речения. И второе – то, что каждая деталь в творении, это одна, кстати, является одной из как бы главных, идея Ребе во многих его маймарах и беседах, что у нас как бы цель сотворения мира – это не абстрактное единство, которое стоит вне реальности, а это как бы единство, которое проникает в каждую деталь творения, то есть каждого человека, в каждый день, в каждое место и так далее. То есть это вся идея Торы – осветить как бы мир во всех его деталях, чтобы это как бы духовность исходило из каждой детали творения. Соответственно, это идея 10 речений. Это то, что сказано. Одно говорил Всевышний, две вещи я слышал. Это стих, который написан в псалмах. Он говорит, что одно сказал Всевышний, это идея одного речения, как это со стороны Творца. Две вещи я слышал, это на уровне 10 речений, как это воспринимается человеком и миром. Соответственно, одно речение в Торе раскрывает одно, как бы это речение, которое в мире. А 10 речений в Торе, то есть имеется в виду 10, они раскрывают 10 речений, которые были при сотворении мира. То есть идея, то есть Ребе продолжает как бы на более тонком уровне. Он говорит, что одно речение – это концепция битуля, то есть подчинение человека тому, кто дает Тору. Что он как бы человек понимает в Торе, что она мудрость Всевышнего. И не детали различные, которые как бы говорят о различных аспектах жизни. Посредством этого раскрывается Маамар и Хат, вот это единое высказывание в мире, что во всем мире раскрывается сила Всевышнего, который он поддерживает его каждую секунду и придает ему существование из небытия. 10 речений – это множество законов Торы, которые облачены в различные аспекты мира, и посредством них раскрывается важность каждой детали мира и идея важности 10 речений, которые соответствуют 10 высшим сферам полноты святости. И они, соответственно, подобно тому, как они раскрываются в мире. И есть в каждом из этих аспектов преимущество. Преимущество в 10 речениях – это то, что духовность облачается в рамки мира. Однако этот уровень духовности – это уровень духовности, который может облачиться в мир. А уровень одного речения – это раскрытие уровня духовности, который выше, чем мир, однако само облачение, как бы эта духовность не облачается в мир. И преимущество, как бы полнота, совершенство заключается в соединении двух этих понятий, что уровень божественности, который выше, чем мир, он будет облачаться в каждую деталь мироздания, и посредством этого исполняется замысел Всевышнего. Вот, то есть это одно из еще объяснений. То есть есть, то есть какое здесь есть, какая идея в этом объяснении. То есть идея в этом объяснении, что у нас как бы есть в самой реальности две вещи. Вот, то есть дальше как бы можем рассматривать следующее объяснение, которое дает Рэби, как некоторое продолжение тому объяснению, которое мы прочитали до этого. То есть Рэби в другом объяснении говорит, то есть он задает такой вопрос. То есть поскольку замысел, как бы главный творение, это 10 речений. Почему? Потому что он объяснил, что идея 10 речений – это то, чтобы духовность находилась в каждой детали творения. Если так, для чего нужно было одно речение? То есть как бы есть, в хасидизме есть такое понятие, что любая потенциальная вещь, она как бы на уровне человека потенциальная вещь – это то, что как бы может быть, но то, чего нету. На уровне Всевышнего в книгах написано, в каббалистических, что любая потенциальная вещь – это уже существование. То есть на уровне Всевышнего написано «Эйн кох хасер поэль». То есть у нас, на уровне человека, я что-то могу, но этого еще нет. У Всевышнего, если Всевышний им говорит, что-то может, значит, это уже существует. То есть получается... То есть получается, что когда мудрецы говорят, что есть, Бог мог сотворить мир одним речением, это значит, что у нас есть мир, который сотворен одним речением. То есть у нас как будто бы есть два вида реальности. Есть одна реальность, в которой находимся мы, это мир, созданный 10 речениями, но поскольку у Всевышнего его потенциальная возможность, в ней уже есть активная реализация. Получается, что его возможность сотворить мир одним речением, оно уже сотворит некоторую реальность. У нас есть два вида реальности. Одна из них сотворена одним речением, другая сотворена 10 речениями. То есть Рэби здесь задает вопрос. Как бы мир, сотворенный 10 речениями, это цель. Вопрос, зачем тогда нужна реальность, сотворенная одним речением? Он объясняет. Для того, чтобы заполнить, как бы исполнить цель мироздания, нужно также это одно речение. Почему? Для того, чтобы ощущалось в мире, что возможность и мысль, замысел Всевышнего, то, что он может его сотворить одним речением, что и он как бы дает силу мирозданию, чтобы оно подчинялось, как бы было подчинено по отношению к божественности. То есть общая идея примерно такая, что как бы за счет того, что как бы есть некоторый потенциал мира, который как бы сотворен одним речением. Этот уровень, он не раскрывается в том мире, в котором мы живем. То есть, как бы это отдельная как бы реальность. Но зачем тогда она нужна? В хасидизме объясняется, что за счет как бы ее существования человек имеет силу принести как бы ее в тот мир, в котором он находится сейчас. То есть, если бы было бы только мир, который создан 10 речениями, то как бы возможности человека были бы ограничены только вот этим мирозданием. За счет того, что этому мирозданию предшествует как бы некоторая реальность, которая создана одним речением, как бы более тонкая, то есть как здесь Рэби объяснял, что идея одного речения – это полное как бы раскрытие божественной силы, а не как бы детали творений. А 10 речений – это как бы мир, в котором, да, как бы основное ударение делается на многообразие, но за счет того, что как бы изначально сотворение мира предшествует вот это одно речение, человек, живущий в мире, имеет возможность как бы достичь этого уровня и привести это на уровень мира, в котором находится человек. То есть есть такая известная идея. То есть эта идея как бы она общая, она присматривается в различных местах. Например, есть известный мидраш, который в Агада в Талмуде, в которой говорится, что человека обучают всей Торе, когда он находится в утробе матери, когда он рождается, он это все забывает. И точно такой же вопрос задается, то есть зачем обучать человека всей Торе до того, как он не родился? То же самое книга Таня начинается с того, что говорится, что заклинают человека и говорят ему, будь праведником, а не будь грешником. И задается это как раз из того же самого отрывка в Талмуде. Этот отрывок в Талмуде, в нем Раби Симлай говорит, что когда ребенок находится в утробе матери, над ним, над его головой горит свеча, его обучают всей Торе и заклинают, когда он выходит в мир, его заклинают. И задается такой же вопрос, то есть зачем заклинать ребенка, который находится в утробе матери, если когда он рождается, он не помнит об этом. И вся идея объяснения говорит в том, что как бы это не то, что как бы происходит, просто потенциально. Это некоторый акт, который как бы сохраняется внутри человеческой природы. То есть то, что человек не помнит Тору, мы говорим на уровне подсознания, то, что подсознание такое загадочное понятие. Сам точно не знаю, что это такое. Это те, кто занимается психоанализом, они знают, что такое подсознание, но я сам не знаю, что такое подсознание. То есть на некотором уровне, на котором, да, существует человек, то есть, вот, скажем, душа и так далее, и так далее. То есть человек сохраняет связь с как бы своим существованием в утробе матери, и, соответственно, Тору, которую он учит на уровне сознания. То есть что такое сознание, мы знаем. Это то, что как бы возникает посредством как бы нашего опыта, то есть изучения Торы. Он как будто бы, мы говорим, он вспоминает то, что у него было изначально. То есть то, что его учат изначально всей Торе, это некоторое как движение, сила, которая дает возможность человеку потом учить Тору в течение его жизни. То есть если бы этого момента не было изначального, то тогда изучение Торы в этом мире не было бы на таком высоком уровне. То есть получается, что как бы то же самое с 10 заповедями. Мы говорим, что как будто бы все 10 заповедей вначале были сказаны Всевышним в одном речении, и потом были разделены на 10 заповедей. То есть в хасидизме это объясняется точно так же, как по отношению к сотворению мира. То есть эта идея уходит вглубь там каббалистических идей, которые объясняются в Каббале Аризаля, что вначале был бесконечный свет, который потом прошел через аспект цимцума, и потом возник уровень как бы света, который Каббала Аризаля называет кав, то есть линия тонкая и узкая, которая как бы проникает в мир. То есть объясняется, почему изначально должен был быть бесконечный свет, почему нельзя было изначально как бы сделать как бы мир на уровне кав, и как бы Всевышний все может. И объясняется, что вся идея заключается в том, что человеку дается потом возможность через его действия подняться на уровень того бесконечного света, который предшествовал как бы цимцуму.
То есть, другими словами, дать им какой-то потенциал.
То есть, и поскольку мы говорим, что у Всевышнего потенциал – это уже реальность, то есть мир сотворенный не просто мог сотворить мир одним речением, а что это есть некоторая реальность. Эта реальность на самом высшем уровне это и есть как раз тот бесконечный свет, который предшествовал всему как бы цимцуму. И что говорится, что в Каббале, что написано там, что на уровне этого света ограниченный мир не мог возникнуть, потому что как бы ограниченность не может быть там, где есть бесконечность, поэтому понадобился цимцум. То есть вся идея цимцума – это как раз и есть идея этих 10 речений. Вся идея бесконечного света – то есть там, как бы в самом высшем источнике, идея бесконечного света – это есть как бы концепция одного речения. То есть в самом как бы высшем, тонкой форме. То есть идея, которая дальше развивается из этого, заключается в том, что на уровне одного речения у человека не может быть концепции свободы выбора. То есть о чем здесь говорит дальше Мишна, что почему нужны 10 речений? Для того, чтобы наказывать грешников и награждать праведников. То есть на уровне одного речения, поскольку, как Рэби здесь объясняет, это есть раскрытие божественной силы во всем, а не как бы ударение на сущность как бы самого творения, свободы выбора нету. То есть был как бы мир, в котором есть полное единство, раскрытое явным образом. Мир, который создается десятью речениями, Рэби здесь объясняет, что идея десяти речений – это подчеркивание как бы важности каждой детали. Этот мир, в котором, да, уже возникает концепция свободы выбора. И Рэби объясняет на самом деле здесь, что почему Рэби дает необычайно глубокое объяснение этой Мишне. Он говорит, что почему в этой Мишне первая вещь, которую мудрецы говорят, это для того, чтобы наказать грешников. Они говорят это перед тем, как то, что говорят, что для того, чтобы наградить праведников. Ведь Всевышний, как мы читали в этом Мидраше, который говорит, что Всевышний свое имя связывает только с добром, а не злом, то на первый взгляд, почему эта вещь говорится в самом начале? Рэби объясняет, что слово, которое используется этой Мишне, оно не означает наказание. Слово «лефара» означает слово «пираон» – выплата. То есть взимать с грешников, которые разрушают мир. Рэби дает этой фразе необычайно глубокое объяснение. Он говорит, что каждому человеку дается силы, когда его душа приходит в этот мир. И, соответственно, человек возвращает эти силы Всевышнему, как вы они даются ему в долг. Соответственно, праведник использует эти силы для поддержания мира. Грешник, который, как человек, который как бы сошел с правильного пути, он должен выплатить этот долг. Каким образом этот долг выплачивается? Он выплачивается посредством тшувы. Что такое тшува? Тшува – это уничтожение мира. Что такое грешники, которые уничтожают мир, созданный десятью речениями? Рэби объясняет, что идея уничтожения мира, созданного десятью речениями, это есть концепция тшувы. Почему про тшуву говорится, что тшува предшествовала сотворению мира. То есть идея тшувы стоит выше, чем концепция мира. Почему? Потому что с точки зрения мира тшува невозможна. Тшува это как бы возвращение к началу. То есть это возможность человека как бы вернуться, как бы повернуть время вспять. То есть с точки зрения мира, который сотворен, если человек уже что-то сделал неправильно, то есть он как бы нанес некий ущерб существующему миру, то есть это как бы можно просить прощения за это, то есть как бы, чтобы Всевышний, но как бы невозможно изменить то, что уже сделано. Идея тшувы с точки зрения Торы, это изменение того, что уже было совершено, то есть с точки зрения мира это невозможно. Поэтому Рэби объясняет, что значит взимать с грешников, это то, что взять долг, что как они выплачивают долг Всевышнему, это посредством того, что они делают тшувы, которые являются разрушением мира. Что такое разрушение мира? Это тшув. И это одна из глубочайших идей, которую Рэби рассматривает в одном из маймеров. Это маймер на Батилыгане. Батилыгане это один из маймеров, который... находится, это маймор предыдущего Любавического Рэби, и этот маймор находится в пятом книге, есть сборник который, специальных майморов, которые были отредактированы своим самим Рэби, в пятом томе находится маамар, в котором Рэби уходит в необычайную глубь идеи божественного замысла и божественного желания. Он приводит Мидраш, который как раз адресован нашей главе, главе Берешит. Мидраш говорит, что Всевышний сотворил день и сотворил как бы мрак. Говорит Мидраш, говорит, что стой, свет и мрак. Свет – это деяние праведников. Мрак – это деяние грешников. И мы не знаем, каких из них он желает. Когда мы увидим, что увидел Всевышний свет, что он хорош, мы видим, что Всевышний желает деяния праведников. Сам по себе этот мидраш с точки зрения идеи, которая за ним стоит, необычайно непонятен. что это свет, это деяние праведников, мрак, это деяние грешников, и мы не знаем, какие из них он хочет. То есть как будто бы у нас есть вопрос, что такое хафец? Хафец — это не просто идея рацион, желание, а это идея как бы желания, в котором лишь заложено удовольствие. Это слово хафец на иврите. То есть есть рацион, как воля. Воля — это нечто, что работает в плане как бы приказа, установления. Хафец — это не просто воля, а это желание в плане как бы проникнутое некоторым внутренним ощущением смысла. То есть, соответственно, Мидраш говорит, мы не знаем, какие из них он хочет. Он хочет деяния праведников или он хочет деяния грешников. То есть, как у нас вообще такой вопрос может быть? И когда мы видим, что Всевышний говорит, что свет он хорош, мы только тогда знаем, что Всевышний хочет деяния праведников. Так в чему был, почему это связано с Маймором Бати Легани? Потому что Маймор Бати Легани обсуждает концепцию того, что изначально божественное присутствие в момент сотворения мира находилось в физическом мире. Потом посредством действий человека это присутствие покинуло этот мир. Потом оно начало возвращаться, начиная с Авраама и заканчивая Моше. Потом, как будто в момент создания Золотого Тельца, оно обратно произошло изменение. И потом идея храма, описывая это в Майморе, что в храм как бы произошло возвращение божественного присутствия. Так получается, что как бы есть такая концепция, которая объясняется в хасидизме, что тот как бы подъем, который идет после падения, человек всегда поднимается выше, чем то место, на котором он находился изначально. То есть нету такого понятия, как падение вообще. То есть с точки зрения божественного замысла, любое падение, оно временное, за ним всегда будет следовать подъем. В чем заключается этот подъем? Он заключается в том, что когда как бы духовность будет раскрыта в мире, после этого она будет раскрыта в мире гораздо глубже. То есть чем как бы, когда человек исправляет свою ошибку, то есть а мы говорим здесь о глобальных понятиях, каких-то, например, как то, что Адам съел с древа познания добра и зла, параллельно этому идея создания Золотого Тельца, то есть облачение божественности в физический мир происходит гораздо более глубоком уровне, внутреннем. То есть то, что здесь Рэбби говорил, 10 речений, в них подчеркивается каждая деталь творения. То есть если бы не это, то как бы духовность раскрывалась бы в мире, не как бы не проникала бы во все детали, как бы формы физической формы самого мира. И это то, что спрашивает Мидраш. То есть мы не знаем, чего Всевышний хочет. Он хочет деяний праведников, потому что это есть идея света. Либо он хочет деяния грешников, почему? Потому что за этим будет идти более глубокое исправление мира. И Мидраш говорит, что Всевышний, тем не менее, хочет деяния праведников. То есть есть Рэбби объясняет две вещи. То есть это очень важная вещь, которую Рэбби объясняет в том Маймере. Маймор необычайно как бы рассматривает много различных деталей, что есть понятие божественного замысла, есть понятие божественного желания. Божественный замысел заключается в том, что Всевышним задумано, что если человек свернет своего пути, то как потом как бы может быть изменен мир? Но это то, что находится в замысле Всевышнего. Но то, что как бы Всевышний высказывает нам в своем желании, это то, что он хочет. Он хочет то, что хорошо для самого человека. То есть для самого человека нехорошо. То есть это хорошо для глобального как бы космоса, для мироздания. Но для самого человека конкретно хорошо идти правильным путем. То есть открытым желанием Всевышнего является то, что мудрецы говорят, увидел Всевышний свет, что он хорош. То есть он хочет желаний праведников. На уровне замысла Всевышнего, там есть два замысла. Первый замысел – это как мир будет развиваться одним образом, либо каким может быть развитие мира, если мир будет развиваться в зависимости от выбора человека другим образом. То есть это как бы идея, она связана с концепцией, то есть центральной, с одной, с другой историей, которая приводится в нашей главе по поводу древа жизни, древа познания добра и зла, то есть какой был изначально замысел Всевышнего, то есть что было бы, если бы не произошло бы так. И Мидр Раби там приводит в этом толковании идею, что он орал лила альбне Адам, что как будто бы есть Мидреш, который говорит, что как будто бы Адам был заставлен сделать это. То есть как будто бы так было задумано, что Адам сделал то, что он сделал. То есть там интересный вопрос, то есть почему это было задумано, то есть потому что как раз как бы это приводит к более глубокому как бы проникновению божественности в мир, но тем не менее как бы есть у нас две возможности. То есть в самом замысле у нас есть две вещи, но божественное желание это то, что как бы человек шел по правильному пути. То есть идея тшувы, то есть это то, что называется разрушение мира в этом высказывании. Грешники, которые разрушают мир, созданный 10 речениями. Я думаю, что можно, если хотел на самом деле рассмотреть как раз Маймор и Сторовор про древо познания добра и зла, но думаю, что можем этим ограничиться сегодня.